К тому же в собственность этого семейства входили земли на Крымском полуострове, особняки в Симферополе, Херсоне и Одессе, а также доходный дом с сомнительной репутацией в Москве, пароходство, два порта на Черном море, консервный завод, вилла на Кавказском побережье и бесчисленные стада мериносовых овец. В детстве я находил девичью фамилию матери очень забавной. Фальцфейн. Это звучало так непонятно и бессмысленно. Происхождение этого странного двойного имени в действительности не таило в себе ничего загадочного. Просто-напросто некий Фальц женился на некой Фейн. Брак, однако, был из разряда мезальянсов. В самом начале XIX века немецкий колонист по имени Фридрих Фейн, проживавший в Елизаветфилде, поблизости от Мелитополя, состоятельный землевладелец и заводчик мериносовых овец, выдал свою единственную дочь за отпрыска весьма скромного семейства по фамилии Пфальц. В ходе дела жениху пришлось присоединить свое односложное, каким-то образом утратившее первую букву, родовое имя к более весомому, хотя и тоже односложному имени невесты. С тех пор и ведут свою историю Фальцфейны. Вскоре забавное новое имя стало символом преуспеяния, богатства и достижений на поприще овцеводства. Принадлежать к роду фальцфейнов означало владеть несметными овечьими стадами и огромными капиталами. Позднее, ближе к концу XIX века, имя Фальцфейн получило всемирную известность, по крайней мере, среди любителей животных и птиц. Старший брат моей матери, Фридрих, в ранней юности, всего 19 лет от роду, унаследовал главное родовое поместье Аскания-Нова. Будучи страстным любителем дикой природы, он основал в усадьбе частный зоологический сад, для которого собственноручно отлавливал редких птиц и зверей. К тому же он приобретал животных в знаменитых зоологических садах Парижа, Берлина и Гамбурга, и даже в Буффалобилл. На свои собственные средства он отправлял в Африку, Азию и Америку экспедиции, в задачу которых входило распространение по свету животных, сохраненных Фридрихом Фальцфейном в степях Южной России. К тому времени, как Фридриху исполнилось 30, он успел превратить Аскания-Нова в восхитительный оазис дикой природы и один из наиболее значительных центров биологических изысканий. Он переписывался со многими видными учеными и любителями природы в Европе и Америке. В результате зоологи, ботаники, орнитологи и прочие ученые, интересы которых были связаны с животными и птицами, стаями устремлялись в Аскания-Нова. Количество их неизменно возрастало каждое лето, так что дом для гостей с трудом вмещал всех прибывших. Таким образом, детище дяди Фридриха окружал целый сон преданных помощников и почитателей. В нашей семье только и разговоров было, что в Аскания-Нова, так, по крайней мере, казалось мне в детстве. Все, кому посчастливилось побывать в этом замечательном оазисе, взахлеб рассказывали о тамошних чудесах, о страусах, разгуливающих по снегу, о невероятных гибридах, чадах европейских американских буйволов и вестфальских коров, или же диких тибетских лошадей и африканских зебр, о зеленых канарейках, которые зимой меняли оперение на белое, о газелях и диких индюках, доверчиво окружающих участников пикника, устроивших завтрак на траве. Неудивительно, что детскому моему воображению Аскания-Нова представлялась одновременно потерянным раем, Ноевым ковчегом и землей обетованной. Возвращаясь к тому достопамятному путешествию в бабушкино имение, вспоминаю, что около полудня мы сели в вагон на станции Барановичи, а уже утром следующего дня подкатили к маленькому железнодорожному вокзалу Одессы. Там нас встретил миниатюрный человечек, краснолицый, лысоголовый, с длинными висячими усами, придававшими ему некоторое сходство с бобром. Звали его Михаил Зиновьевич Рабинович. В руках он держал огромный букет красных роз и длинный стебель, усеянный экзотическими белыми цветами, с вкрадчивым и одновременно терпким запахом. Позднее я узнал, что цветы эти называются туберозы. Михаил Зиновьевич Рабинович, верная пятница моей бабушки, добрейший, деликатнейший и обаятельнейший еврей, позаботился обо всем. Целый ряд легких двухместных колясок с забавными белыми тентами, так называемых викторий, уже поджидал нас, и носильщики стаи налетели на наш багаж, мигом навалив его на свои тележки. Мы отправились в гостиницу «Лондонская», где провели 2 или 3 дня, ожидая, пока бабушкин пароход, который, кстати, в честь моей матери был назван Лидия, выйдет из Одессы и, согласно расписанию, направится с еженедельным рейсом в Хорлай. Вспоминаю одесские набережные с их элегантными отелями, нарядными магазинами и бесчисленными цветочными лавками, Дерибасовскую, где находились 2 конкурирующих кафе, в каждом из которых играл старомодный оркестр, совсем как на площади Святого Марка в Венеции. Одесса с ее прирожденным космополитизмом менее всего походила на русский город. Здесь был родной дом для многих тысяч евреев, греков, американцев, итальянцев, немцев, румын, украинцев. Вместе с русскими все они создавали некий единый жизнерадостный народ, имя которому — одесситы. Бабушкин пароход — водоизмещением 1,5 тонны, с грузом и несколькими пассажирами на борту, вышел в море поздно вечером. В этот вечер я почти не видел моря и не почувствовал печального воздействия качки на собственный желудок, так как сразу уснул в своей каюте на нижней палубе. На следующее утро, проснувшись вскоре после рассвета, я первым делом вскарабкался по лестнице на капитанский мостик. Оттуда открывалось такое зрелище, что меня от восторга перехватило дыхание. Солнечный диск, казалось, касался моря у самой линии горизонта. Пароход наш, Лидия, неспешно скользил по бескрайнему, блестящему зеркалу, так осторожно, словно боялся это зеркало разбить. Небо было бледно-розовым, и такой же оттенок разливался по воде. Морская гладь и гладь небесная сливались воедино, и только прочерченный тонким карандашом горизонт разделял эту безмолвную бесконечность. Ничто не тревожило тишины. Нигде не видать было ни птицы, ни насекомого. Огромная, спокойная лагуна дышала безмятежностью, лишь волны, производимые нашим маленьким пароходом, нарушали недвижность этой прекрасной застывшей картины. Справа на горизонте виднелся Крымский берег, а прямо по курсу темнела степь Таврии и бабушкин порт. Я долго стоял, позабыв от восхищения обо всем на свете, полностью захваченный, или точнее пропитанный, насквозь окружавшей меня красотой. Я словно слился с чудной картиной, ощущая, что вот-вот растворюсь в ней и исчезну. Однако в Харлае меня поджидало разочарование. Он оказался унылым, плоским, непривлекательным городком. Сам порт представлял собой 2 пристани, на которых теснились полдюжины складов. Все эти дощатые и кирпичные сооружения походили друг на друга точно близнецы. Пыль здесь вечно стояла столбом. Воздух пропитался запахом овечьей шерсти и невыделанных шкур. К порту примыкал жалкий городок, несколько прямых улиц с низенькими белыми, далеко отстоявшими друг от друга домами, окруженными чахлой зеленью. В некотором отдалении от городка находился принадлежавший бабушке дом, откуда открывался вид на порт. Перед этим сооружением зеленел пыльный сквер, который, судя по некоторым признакам, некогда пытались, увы, безуспешно превратить во французский сад. Встретили нас с почетом. Сам начальник порта вышел, чтобы приветствовать нас и господина Рабиновича, сопровождавшего наше семейство от Одессы. Затем мы расселись по присланным бабушкой Дармезам, Ландо и Викториям и бодрой труссой двинулись в Преображенку, усадьбу бабушки, которая находилась примерно в 15 милях от порта. Во времена моего детства летние поездки по широким ухабистым дорогам, пересекающим таврические степи, были испытанием не из легких. Я до сих пор вспоминаю их не только с удивительной отчетливостью, но и с некоторым трепетом. В каждую повозку нашего семейного каравана, как правило, впрягали по 4 сильных лошади, причем не цугом, попарно, а бок о бок, как в римской квадриге. 16 копыт, выбивавших проворную рысцу, и 4 колеса повозки поднимали тучи серовато-коричневой пыли. Эти пыльные облака отдаленно напоминали огненный хвост ракеты, отличаясь, однако, куда более плотной консистенцией. Для того, чтобы защититься от вездесущей пыли, седоки так закутывались, что со стороны походили на исполинские коконы. Прежде всего, каждому полагался клеенчатый пыльник, доходивший до пят, с длинными рукавами, в которых утопали руки. Рот, нос и уши заматывали шарфом, глаза закрывали темными очками, а на голову водружали шляпу, которая держалась на резинке под подбородком. И все же, несмотря на все эти предосторожности, пыль проникала повсюду, забивала уши, рот и ноздри, залезала под пыльник и скапливалась под мышками и в других тайных складках и выемках человеческого тела. С того первого путешествия через степь в памяти моей сохранилось лишь одно видение — бескрайняя, угнетающая плоская равнина и выжженная солнцем бурая земля. По пути в Преображенку все мы — лошади, кучера, коляски, седоки — приобрели в точности тот же оттенок, что и окружающий нас пейзаж. Подобно мотылькам, в высокой степени наделенным даром мимикрии, и способным менять свою окраску, повторяя не только рисунок древесной коры, но и зеленые прожилки опушившего ее мха, мы полностью слились с местностью. Примерно после получаса езды кучер, повернувшись к нам, сказал, указывая рукоятью кнута на пятно, темнеющее на горизонте, «Вон она, Преображенка!» Через некоторое время мы оказались в настоящем оазисе, где в окружении садов и домов широко раскинулся белый дворец в восточном вкусе, в свое время построенный для бабушки ее супруга. В ярком свете полудня ряды его бесчисленных окон и шпили зубчатых мавританских башенок ослепительно сверкали, что придавало зданию нарядный и праздничный вид. На крыльце у парадного подъезда возвышалась внушительная статная фигура нашей бабушки Омы. Ома — бабушка, немецкий. На ней было длинное белое кружевное платье с жестким стоячим воротником, черные, как смоль, локоны, убранные в высокую и сложную прическу, обрамляли ее резкие орлиные черты. За спиной бабушки выстроился полукругом весь штат ее прислуги, начиная от управляющего, экономки и дворецкого, и кончая целым цветником миловидных девушек в украинских костюмах. Ритуал приветственных поцелуев и объятий сопровождался звуками оркестра, играющего где-то наверху. «Боже, царя храни!»